Только единство всего народа, его единство, в том числе и с верховной властью, сможет обеспечить России тот путь преображения, о котором мы так долго все говорим. И сегодня у нас в гостях руководство и члены Российского дворянского собрания Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Юрьевич Королев-Перелешин, Влядин Виссарион Игоревич и Большаков Владимир Ильич. В свете тех изменений, которые прошли внутри самого дворянского собрания, в свете тех задач, которые стоят перед народом и перед страной, Михаил Юрьевич, на чем будут сосредоточены главные усилия вашей работы? Микрофон только включите, да?
Друзья мои, главная цель Российского дворянского собрания – это реализация мер по обеспечению жизнеспособности русской цивилизации. В русской цивилизации есть такое пространство, которое мы называем дворянством, дворянским собранием, которое представляет эту часть нашего общества, которая наследует дворянские ценности, смыслы и привилегии. Привилегии служить по правде. Служить по правде – это главная цель любого дворянина в Российской империи, в Советском Союзе и в Российской Федерации сегодня. Эта цель не меняется в зависимости от государственного устроения, потому что эта цель присуща именно русской цивилизации, как самобытной системе, созданной в российской юрисдикции, какой бы она ни была в разные времена, и отстаивающие свои ценности и смыслы, опять же, в любой юрисдикции государственной. В этом направлении Российское дворянское собрание – это представители тех родов, которые по своей природе формировали служивый слой в русской цивилизации. Тот слой людей, которые имели, опять же, одно преимущество. Преимущество отдавать свою жизнь за царя и отечество. И в этом смысле Российское дворянское собрание сегодня, оно ни в коей мере не изменило своим природным основанием, то есть тем основанием, на которых русская цивилизация построена. Но мы понимаем, что сегодняшнее государственное устройство предполагает определенные условия, которые дворянство берет на себя к исполнению, а именно к исполнению как гражданин Российской Федерации. Но, уходя от этих общих рассуждений, я хочу перейти к главному вопросу сегодняшней нашей встречи. Это вопрос о том, а что же сегодня сопрягает природные основания российского дворянства с той государственной политикой, которая сегодня реализуется. И я хочу, чтобы мы сегодня остановились на одном документе, который, как говорится, определяет вот эту синхронизацию. Это стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности, по моим убеждениям, это тот документ, который как раз и всеобъемлюще определяет государственные механизмы сохранения русской цивилизации, сохранения, сбережения и, самое главное, создания условий для жизнеспособности русской цивилизации. В жизнеспособности русской цивилизации дворянство играет ключевую роль, потому что носит в себе этот культурный код русской цивилизации. Этот культурный код, который воспитывался многие века в этих людях и передавался из поколения в поколение именно своим укладом, своим внутренним укладом. И сегодня, когда мы говорим о одной из важнейших целей реализации стратегии безопасности, то есть создания условий для воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей, мы отдаем себе отчет, что именно дворянство как носитель этих ценностей во все времена брало на себя ответственность за реализацию этой системы ценностей, какой бы государственный уклад на территории цивилизации не происходил в то или иное время. И вот эти ценности, транслируемые через образование, воспитание, обучение, сложенные в стройную систему в дворянском сообществе, и есть та самая ценность, которая может быть дворянским собранием предложена современному обществу, современному государству, как тот образ, который нужно реализовать. Мы видим, что история развития нашего Отечества, она построена на этих принципах, какое бы, опять же, не было у нас, на использование этих ценностных принципов, созданных тысячу лет назад и удерживаемых людьми, способными к этому. А способными к этому действительно это люди, которые мы привыкли называть дворянством. И новое сегодня, новый набор дворянства – это тоже внутренний позыв человека причислить себя на основе оценки своих товарищей, причислить себя к этому сообществу, которые готовы служить, которые готовы служить по правде своему Отечеству. И этот принцип, он всегда нас сопровождал. Так вот, служение по правде, в первую очередь, для дворянского собрания, это и есть создание условий для воспитания гармонично развитой личности. Это передача тех системно организованных процессов в образовании, в обучении, в воспитании, которые могут быть сегодня применены в нашем образовательном процессе, в государственной политике образовательной. Точно так же, как образование, создание условий для гармонично развитой личности зависит еще от государственной культурной политики. А культурная политика – это та система, с моей точки зрения, культура – это вообще надбиологическая программа бытия того, в котором мы живем. И культурные ценности, смыслы, коды, они определяют и систему развивающейся государственности, и систему развития общества, и самое главное, систему подготовки нашего гражданина России. При этом хочу остановиться на очень важном, с моей точки зрения, вопросе, когда мы понимаем, что сегодня на 95% инкультурации молодежи происходит с экрана гаджета, и экран гаджета, как бы, какие бы меры мы ни предпринимали, государство, я имею в виду, все равно остается давлеющим средством на формирование внутреннего мира человека. При этом мы с вами тоже прекрасно понимаем, что этот процесс инкультурации с гаджета начинает уже с очень малого возраста, 3-4 года уже детей начинают приучать к этому гаджету. Но до 3 лет и еще какое-то время главным конструктором этой личности, этого человека, созданного по образу и подобию, является его мать. Его мать, от которой зависит формирование этой личности на основе этих ценностей. И все традиции дворянства, матерей дворянских, которые несли эту систему воспитания своего поколения и передавали его из уст в уста, остается сегодня одной из важнейших институций, через которое новая цивилизационная структура должна быть построена. Мы должны вернуть вот те самые рычаги, через которые новая личность должна формироваться именно на основе тех ценностей, которые были созданы предшествующими поколениями, вне зависимости от государства, какие бы у нас государства ни были, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации, ключевым является мать, которая формирует эту самую личность. Поэтому я бы хотел предложить нашим коллегам на этот счет выступить, потому что, конечно, есть еще элементы стратегии национальной безопасности, которые, безусловно, могут, в реализацию которых, безусловно, может быть вовлечено дворянское собрание. Но вот эти, которые я назвал, они ключевые. Мы должны создать эти условия, в которых будет формироваться, воспитываться гармонично развитая личность на основе духовно-нравственных ценностей и исторических оснований. Дело все в том, что объявленная Конституция сегодня историческая преемственность, она прямо вручает дворянству штурвал, с помощью которого парус правды будет направлен на возвращение ценностных смыслов и оснований русской цивилизации в современном государственном устройстве.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Александр Юрьевич Королёв, вот
Перелешин.
Перелешин, да. Я извиняюсь, мы просто сегодня первый раз познакомились, и у меня, как у Владимира Владимировича, бывают иногда затыки в плане произнесения чужих имен. Александр Юрьевич является вице-президентом Российского дворянского собрания. Пожалуйста,
первым вице-предводителем, пожалуйста.
Хорошо, первый вице-предводитель.
Пожалуйста.
Да, Российского дворянского собрания. Александр Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Микрофон только включите, Александр Юрьевич. Микрофон не включается у нас.
А, вот так
вот. Включился, да.
Все очень хорошо. Ну, название должности, я думаю, что не самое главное. Я хочу сказать, что еще до того, как мы, может быть, будем обсуждать те идеи, те мысли, о которых высказался Михаил Юрьевич, я бы хотел бы, учитывая, что я, наверное, из присутствующих, я имею в виду Михаил Юрьевич, Виссарион Игоревич, ну, Михаил Юрьевич, на самом деле, вступал в дворянское собрание приблизительно в тот же год, как и я, а именно в 91 году. Но так получилось, что, так сказать, придя в дворянское собрание, я в нем и остался активно на протяжении многих лет. Что мне хотелось сказать? Ну, представители российского дворянства. Они благополучно, ну как благополучно, насколько это было возможно, жили, существовали на протяжении длительного времени, в том числе, так сказать, и в Советском Союзе. В большинстве своем честно и достойно занимались своим делом, занимались своим служением, кто на техническом уровне, кто на культурном уровне, допустим, на культурном, так сказать, ниве. Вот. И вот в 90-м году созрело и условие, и возможность, когда эти люди встретились и решили объединиться. Чего ради, собственно говоря? А дело в том, что когда эти люди встретились, ну, во-первых, была такая буквально-таки эйфория первое время, вот когда люди находили своих единомышленников, значительно более полных единомышленников, чем они, может быть, видели и встречали, так сказать, до этого в тех сообществах, где им приходилось и работать, и служить, трудиться, развлекаться и так далее. И вот, наверное, пожалуй, одно из первых и главных, что эти люди поняли, когда встретились, то, что их объединяло, это то, что наши бабушки, а так получалось, что подавляющее большинство из нас воспитывали именно бабушки. Дедов значительная часть из нас не видела, кто не вернулся с войны, кто не вернулся там, из лагерей. Вот. А воспитывали бабушки. И для бабушек вот эта идея, которую они передавали нам от своих мужей, своих родителей, была действительно свята. И передавали там главное, наверное. Это чувство очень глубокой сопричастности к истории и судьбе нашего Отечества и ответственности за судьбу нашего Отечества, за развитие нашего Отечества. И обязанность передать вот это чувство глубокой сопричастности нашим и детям, и внукам. И вот это, наверное, ну, я не знаю, может быть, это звучит очень, очень громко, слегка пафосно, но, наверное, именно это и отличало значительную часть, или там большую часть людей, которые приходили в дворянское собрание, по сравнению с теми, с кем мы встречались и сталкивались вне его. И люди соединились для того, чтобы на основе тех традиций и принципов, которые были им заложены, постараться внести свой общий какой-то, так сказать, вклад в дальнейшее развитие нашего Отечества. Потому что, еще раз говорю, так сказать, как на своем месте и так трудился, и так делал свое дело, но все-таки нам казалось, что вместе мы сможем сделать то, как раз о чем и говорил Михаил Юрьевич. Продвинуть вот эту идею, те принципы, на которых мы были воспитаны. Мы всегда говорим, что нам, то есть тем, кто был у основы дворянского собрания, повезло тем, что мы сумели застать людей, которые помнили еще события и дореволюционные, и сразу послереволюционные, и сумели донести до нас вообще вот те традиции и российского дворянства, и тех дворянских организаций, которые были дореволюционными, которые мы пытались воссоздать. И вот те самые отцы-основатели, о которых часто любят говорить у нас в Российском дворянском собрании, иногда не очень-то и по делу, как раз очень четко понимали те основные, так сказать, моменты, те основные принципы, которые должны быть заложены в деятельности нашей организации. А именно, ну, во-первых, подлинный патриотизм и, безусловно, любовь к своему Отечеству. Верность государству и державности. Продолжение исторической преемственности государства и поколений, уважение к вере своих предков и историческим традициям российской государственности. Это опора обязательной опоры на традиционные российские духовно-нравственные и культурные ценности и утверждение их в современном обществе. Утверждение в обществе истинной культуры принципа гражданского достоинства и чести, обязательной традиции верного служения своему Отечеству, ну, уважение к российской истории, там, уважение к высокой нравственности и так далее. И понимая это как основные, так сказать, принципы будущей деятельности нашей организации, в свое время еще в 92-м году на первом таком общероссийском, всероссийском дворянском съезде мы утвердили тогда государственную общественно-политическую концепцию деятельности Российского дворянского собрания. Впоследствии она была, так сказать, несколько доработана, но вот эти основные принципы в ней оставались и остаются до сих пор. И еще раз повторю, что с самого начала в идею организации закладывалась ее достаточно активная гражданско-общественная позиция. К сожалению, в настоящее время мы в ряде случаев слышим из уст наших оппонентов по дворянскому собранию призывы и приверженность такой клубной деятельности Российского дворянского собрания. Когда организация якобы должна отойти от активной гражданской общественной деятельности, от гражданской общественной позиции и замыкаться на каких-то, ну, клубно, так сказать, очень таких замкнутых, так сказать, вещах. И объясняется это по-разному. Ну, например, что сейчас условия не те, что как, так сказать, можно в нынешних государственных, общественных условиях, так сказать, развивать какую-то активную деятельность. Я хочу сказать, что как раз вот те самые отцы-основатели Российского дворянского собрания, пройдя жизнь в условиях такого, так сказать, тоталитарного богомольчества, отлично представляли себе, что смысл и значение вообще имеет возрождение Российского дворянского собрания только в том случае, если оно будет активно вот на вот этом, так сказать, государственно-общественном поприще. И тут то, о чем говорит Михаил Юрьевич, те, так сказать, мысли, когда Российское дворянское собрание сегодня может вот эти вот идеи еще, так сказать, до революционных времен принести и утверждать, а эти идеи и сегодня ничуть не менее актуальны, я имею в виду, и патриотизм, и понятие о верном служении своему Отечеству, и опора на традиционные российские духовно-нравственные ценности, их утверждение в обществе. Это то, на чем мы, безусловно, должны строить свою деятельность, и, собственно говоря, ради чего и мы можем существовать. Ради этого, собственно говоря, это тогда, если мы занимаемся этим, если мы стоим на этих принципах, так скажем, вот, то этим оправдывается наше существование и развитие как общероссийской корпоративной дворянской организации.
Ну вот это... Да. Спасибо, Александр Юрьевич.
В первом приближении, да, то, что мне хотелось сказать сначала. Я потом готов продолжить обсуждение тех моментов, о которых говорил Михаил Юрьевич. Я с ними абсолютно согласен. Вот. И, так сказать, мне представляется, что это, ну, как бы, именно те моменты, о которых мы можем и обязаны, как мы были в дворянском собрании, свидетельствовать обществу. Вот. И о том, что сегодня есть соответствующие, так сказать, возможности и условия. И если даже их до конца и нет, как утверждают, так сказать, ряд наших оппонентов, ну, значит, мы должны работать в тех условиях, которые есть, и стараться продвигать в обществе наши идеи и наши принципы. Спасибо.
И вам спасибо большое. Михаил Юрьевич. Может быть, мы как-то в виде, скажем так, такого обсуждения открытого пойдем как-то. Наверное, вам проще будет руководить.
Ну, я не знаю, надо каждому участнику дать высказаться по поводу.
Тогда хорошо, просто было такое обращение вроде было.
Александр Ильич, к вашим словам, да.
Хорошо, да, пожалуйста.
Да. Наверное, надо дать теперь слово.
Пожалуйста, соратник Олегу Сергеевичу, пожалуйста. Микрофон только, микрофон.
Так.
Ну, исчезло ничего, изображение. Ничего. А вот да, все нормально.
Теперь слышно и видно.
Да, отлично, отлично. Добрый день, дорогие друзья. Я уже мы эту тему начали в прошлый раз, поэтому на основании всего того, что уже было сказано сегодня, я хотел бы немножко, может быть, детализировать, потому что, так сказать, на общем концептуальном плане это все прозвучало действительно, безусловно, верно. Вопрос, и как часто в деталях многое закопано и хранится. Поэтому очень важно проговорить вот эти некие важнейшие, но все-таки более конкретные моменты. Чем же, собственно, так уж дворянство современной России может быть интересно? В общем, логично задать вопрос. Ну, в конце концов, те обозначенные принципы, они близки и целому ряду и других организаций, и, наверное, все-таки будем надеяться, и неких других социальных групп. Но есть некоторые моменты, которые, безусловно, дают нам, как представителям, ну и потомкам, и носителям вот той дворянской культуры, и дворянской памяти, истории, некие естественные, даже не преимущества, а просто некие, ну, как говорится, некие карты в руки. Да? То есть у нас есть некие моменты, на которые мы могли бы сконцентрировать, и тут будем очень рады, если к нам люди будут тоже присоединяться. Вот мы говорим о традициях российской государственности, о традициях, которыми пронизана, в общем, вся русская история. А что мы имеем в виду? Что такое отделяет, вот, что такое особенное? Прежде всего, мне кажется, я человек, который достаточно много сосредоточен в исторической сфере мои интересы и в истории, но как у меня всегда есть попытка актуализировать эту историю. То есть бессмысленно просто обсуждать историю как что-то неживое, что было и забыто, и никакого дальнейшего развития не было. Нас всех волнует все-таки, как наша история, история ли нашей семьи, или история государства, или вообще мировая, реализуется сейчас, в какой-то степени есть же результат. И вот, безусловно, важнейшая черта русской истории, которая, если внимательно, беспристрастно и объективно изучать русскую историю, мы сразу понимаем, это что такое? Это прежде всего жертвенность, благородство очень часто, в реализации каких-то исторических своих миссий, задач, иногда даже, казалось бы, в реализации вполне такой прагматичных там интересов той же самой Российской империи. Мы с трудом, если вообще найдем хоть один пример в мировой истории, чтобы огромное государство, реализуя, безусловно, в своей обыденной жизни какие-то свои интересы, так часто принимало на себя благородные жертвенные функции по спасению других народов, по спасению и защите других государств, очень часто, как мы знаем, увы, даже против своих интересов. Ну, есть вещи знаменитые, которые сейчас хочется напоминать, иногда хочется напоминать нашим братьям, так сказать, и славянам, и не только. Например, знаменитая русско-турецкая война 1977-1978 года, которая привела к освобождению целого ряда народов, прежде всего болгар, к спасению, так сказать, сербского народа от очередного, так сказать, геноцида и болгарского. Очень часто забывают и считают, что это как-то в рамках некой такой империалистической деятельности Российской империи. Забывают только одно, что именно с рациональной точки зрения это не очень-то было интересно российскому государству. Государь-император, так сказать, не очень даже спешил с этим поначалу. И это было движение народных, как теперь бы сказали, масс. И, кстати говоря, во многом это было движение русского дворянства. Все забыли такой момент, что многие офицеры сознательно бросали свою службу в императорской армии российской чтобы уехать добровольцами уже в 1976 году воевать за Сербию, Болгарию или даже там за Грецию. То есть люди своей карьерой жертвовали, понимая, что глубинные, высшие интересы и задачи России – это сохранение и поддержка братских народов. И когда конкретные, реальные, как говорят, политики, это, может быть, даже было не очень нужно, люди на это шли. И чем закончилось? Что наша власть, которая, конечно, была обременена кучей других каких-то проблем, она отвернулась от этого? Ничего подобного. Нашли возможности, началась грандиозная война, которая, как мы знаем, закончилась практически, почти, можно сказать, нулевыми территориальными, ну, мизерными территориальными приобретениями, но главное – созданием, так сказать, по сути, независимого славянского большого государства. Это, а что такое русский освободительный поход в 1813-14 году? Разбили Наполеона? Да, ну, пусть дальше англичане занимаются с французами и так далее. Германию мы привели в порядок, Австро-Венгрия, так сказать, тоже. Вынашивается политика. Как же? А спасти Европу, освободить Европу – это нужно. Оккупационные войска со слезами провожали французы из Парижа, со слезами просили остаться. Это какие такие оккупационные войска в мире мы еще найдем? Вот просто хочется нашим этим злопыхателям, как европейским, так и нашим внутренним, так сказать, нашей пятой колонии благословенной, в кавычках, сказать, вы приведите такие примеры. А как мы спасали буров в англо-бурской войне. Правда, тут были, надо сказать, и французы с нами солидарны и так далее. То есть, когда ты смотришь на русскую историю непредвзятыми глазами, мы видим, что дворянство, правящий класс, тем не менее, Российской империи, всегда, несмотря на вполне рациональные интересы и выполнение, конечно, таких прагматичных задач, всегда отдавал дань уважения благородству и спасению и защите слабых. Ну, общее место, хотя, по-моему, недостаточно, все равно часто упоминающее сейчас, это освоение Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Как туда двигалось русское дворянство, казачество, духовенство? Как оно двигалось? На штыках почти это было скорее исключением. Обычно это были небольшие стычки, потом мирная, так сказать, экспансия, вовлечение. И начиналось что? Переводы Евангелия и всех церковных книг на языки этих народов. Не уничтожение этих народов, не уничтожение их языков и тотальная ассимиляция, а культурная, так сказать, инкультурация, о чем говорится, вовлечение через культуру, веру, безусловно, в русский мир, в русскую и в Российскую империю этих народов на равных основаниях и так далее. Мы фактически понимаем, что вот эта жертвенность иногда даже, благородство русской, так сказать, истории, которую как раз демонстрировало очень часто дворянство, как правящий класс, элита, в общем, государства, это важнейшая ценность, которую мы можем сейчас популяризировать, продвигать, приводить в пример, просвещать просто людей, которые об этом забыли. Ну и чтобы не очень долго снимать время, есть вторая черта, тоже достаточно, я бы сказал, важная и очень критично, даже я бы сказал, сейчас важная. Это умение находить вот этой служащей элите, находить правильный градус взаимоотношения с высшей властью, с верховной властью. Дело в том, что никто не заподозрит, что российское дворянство, ну, люди, во всяком случае, грамотные, читающие не только русскую классику, но и документы, воспоминания, пестрят такого рода документы тем, что дворянин не согласен с государем-императором, с советом министров, с конкретными своими даже командирами. Это пишется. Пишутся прошения, пишутся письма, когда после там многих попыток тебя не поняли, человек уходил в отставку, находил другие способы борьбы. То есть дворянство, принимая на себя ответственность образованного класса, тем не менее считало, и будучи верноподданным классом, подчиненным всей иерархии, тем не менее считал себя всегда вправе высказываться критично и бороться за те правильные идеи, которые были. Но в отличие от той подрывной деятельности, которая иногда отличается, или вредоносной деятельностью, что, наверное, одно и то же, которой, к сожалению, иногда отличаются представители даже нынешней элиты, и не только в нашем государстве, но, увы, мы такое наблюдаем, но у нас это просто иногда, к сожалению, зашкаливает, когда мы видим, что образованный класс, класс людей творческих, которые, казалось бы, должны быть во главе патриотического и, так сказать, движения и защищать интересы своего народа и своей страны, когда мы видим, что тут, мягко говоря, разброд и шатание, так вот как-то находился тонкий барьер, тонкая вот эта линия разграничительная между изменой, между подрывом будущего своего отечества и справедливой критикой или даже конкретно резким несогласием с деятельностью там, верховной власти и высшей, во всяком случае, системы управления. Дворянство, апеллируя к своей чести, которая не позволяла идти на подлость, на какие-то махинации, те, кто на это шли, часто просто физически погибали, они либо даже скончали жизнь самоубийством, либо они, так сказать, изгонялись полностью, выходили, по сути, из класса. Это не так было просто, к сожалению, как, может быть, в современном мире. Но, тем не менее, конечно, были люди непорядочные среди дворянства. Тут я не пою какие-то исключительные дифферамбы. Но дворянский кодекс подразумевал честнейшим образом служить, выполнять, особенно на войне, в военной ситуации, без разговора распоряжения к своему командованию или в гражданской жизни, но все-таки не превращаться в пешку, не превращаться в, так сказать, просто винтик мощной императорской имперской машины, а быть винтиком осознанным, сознательным и любящим ту страну, которую, в общем, призвана защищать и эта вся мощная государственная машина. Вот это спасибо. Очень тонкий момент.
Спасибо.
Поэтому я думаю, да, что мы об этом должны поговорить отдельно.
Да, отдельно, но ты очень важные вопросы поднял. У нас вот Владимир Ильич, но я так понимаю, Александр Юрьевич хотел какую-то ремарку добавить.
Нет, никакой ремарки. Я лишь хотел согласиться с очень важной мыслью мистера Игоревича, что как истинные патриоты, и будучи истинными патриотами, по крайней мере, те дворяне, кто были истинными патриотами, действительно стояли на позиции, что они готовы были там спорить и отстаивать свои принципы, свои взгляды, но никогда не допускали возможность разрушения и нанесения ущерба своему отечеству. Вот это очень, очень важный момент, мне кажется.
И оскорблению своим товарищам. Самое большое было то, что они могли себе, как говорится, допустить, но дворянство никогда не допускало доброго отношения к тем людям, которые себя зарекомендовали этими подлецами и предателями.
Ну и еще можно буквально одно, так сказать, одно слово, одну, так сказать, фразу. Прозвучало справедливо у Виссариона Ильича, кто мы понимаем под как бы, вот, исторической российской государственностью. Среди прочих надо сказать, естественно, что, ну, опять же, вспомню тех самых наших бабок, которые закладывали в нас и уважение к тем традиционным российским, так сказать, знаменам и символам, которые были связаны вообще со всей историей Отечества. Вот. То есть нас учили уважать тех государей, которые, собственно говоря, так сказать, были во главе Отечества на протяжении веков, тех, кто создавал это великое государство. Вот. И при всех имеющихся, не имеющихся недостатках относиться к людям, которые создавали, сберегали и продвигали наше отечество вперед с большим уважением. То есть так, как учили относиться с большим уважением и, к, ну, вот, допустим, для православных, к Русской Православной Церкви. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, я хочу все-таки еще вставить одно слово о том, что сохранение культурного кода русской цивилизации во все времена лежало на женщине, на матери, на бабушке, на сестре. Да. Те, кто несли этот культурный код и о цивилизационном культурном коде, я бы попросил Владимира Ильича в завершении, мы уже все высказали, в завершении дать представление о том современном пространстве, которое мы называем русская цивилизация, и в которой этот самый культурный код определяет магистральное направление развития нашего Отечества. И когда нам говорят о том, что мы ищем общую формулу общего будущего, мы ее имеем. Мы ее имеем внутри, и это чувство правды в сердце, в котором сохранены все эти ценности, и которые эти ценности неизбывны. И Владимир Ильич появился на экране. Пожалуйста, вам слово.
Еще раз добрый день, дорогие коллеги. Я, как уже сказал, нахожусь в храме новомучеников и исповедников российских, и поэтому вся атмосфера, которая здесь царит, она меня обязывает сосредоточиться на этом моменте, и об этом меньше всего было сказано в предыдущих выступлениях. Дело в том, что, понимаете, нам сегодня, я думаю, конечно, очень важно восстанавливать во всех деталях ту нашу правдивую историю, которая была порочена в определенные периоды развития русской цивилизации, но все-таки вступая в 2022 год, мы понимаем, что это тот год, который определит вообще все будущее России. И поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на том, что мы должны сегодня сделать, вот, прямо не откладывая, чтобы восстановить правду на русской земле. И вот говоря об этом, надо вернуться еще в более давнюю историю. В свое время Константин Великий совершил великий подвиг. Он спас Римскую империю, надеясь только на крест Христов и на небольшое окружение разделяющих его идеи лиц, ну, которые так назывались христианским сословием условно. То есть такой мощный поворот в развитии Римской империи от язычества укорененного до христианской государственности, которая просуществовала более чем 1100 лет, совершила, в общем, небольшая группа людей, объединенных вокруг этой светлой личности императора Константина Великого. И я сам, ну, близкие знают, что мои все репрессированные были. Я сам в ссылке родился, вот, и долго изучал мои корни. Но дело не в этом. С дворянским собранием, как подтвердит Александр Юрьевич, мы сотрудничаем, ну, три десятка лет, так уж как, то есть от самого основания. Вот, и всегда тесно взаимодействовали, потому что Дворянское собрание, Международный фонд славянской письменности и культуры понимали, что занимаемся одним делом – восстановление тех самых русских цивилизационных кодов не только на уровне исследований, но и на уровне практических действий. Это был такой центр русского мира.
Утверждение их в обществе.
Да. Да, и поэтому я с особой надеждой воспринял вот это решение об избрании Михаила Юрьевича Лермонтова предводителем, потому что я, зная много лет, а последние годы общаюсь буквально каждодневно, могу свидетельствовать, что Михаил Юрьевич удачно сочетает те качества, которые очень важны. То есть очень глубокое понимание такого нравственных способов,
У нас со связи что-то, да?
С разными слоями общества. Вот. Поэтому это, конечно, очень важно будет и очень понадобится нам вот в это время. А вот то, о чем пока не сказано, об этом храме нельзя об этом не сказать, то это о той беде, это действительно беда, которая настигла Россию в начале 20 века. Я эту беду рассматриваю как в своих историософских исследованиях, как новое смутное время. Мы впали в очередное смутное время, ну, условно его называем богоборчеством. Так вот, все повинны, все были повинны в том, что это смутное время у нас началось. Сегодня надо понимать, вот, какая группа лиц, какое сословие сможет повторить тот подвиг, который в свое время совершил Константин Великий, то есть повернуть гигантскую страну от богоборчества и язычества к христианскому служению и служению сакральной богоустановленной власти. И в этом смысле я воспринимаю вот это избрание предводителя Михаила Юрьевича как знак такой с небес, потому что человек, конечно, более чем достоин для того, чтобы в это трудное время возглавить вот то сословие, которое доказывало уже в истории, что оно в состоянии совершать подвиги во имя Отечества. И главный подвиг, который мы должны сегодня совершить, это подвиг покаянного обращения к Господу Богу. Вот когда в среде светской такой образованной общественности говоришь, или тем более, значит, таких розово-красных оттенков, они сразу начинают возмущаться, беситься, дескать, как это так, перед кем мы должны каяться, мы там совершили чудеса героизма, не понимая того, что чудеса эти они могли совершить только благодаря помощи Божией, только благодаря тому, что государь-император Николай смог выдержать вот ту атаку на него всех сил зла, и его не смогли сломить, его вынуждены были убить в подвале дома Ипатьева со всей семьей, потому что и сделали это втайне, потому что нельзя было делать открыто. Они оказались бессильны против могучей воли этого человека. Но сегодня это уже все святые, вот рядом их иконы. Я очень рад, что они с нами фактически здесь присутствуют. Вот. Поэтому я хочу сказать, что Михаил Юрьевич, вот, как я вижу, вот ваша сегодняшняя главная задача – это повернуть, ну, прежде всего, все сословие. Ну, я думаю, с сословием-то это проще. Там все-таки люди, которые жили в традиции церкви, в традиции, а повернуть вообще весь могучий корабль русской цивилизации, повернуть к Богу. Мы все с вами знаем, что без Бога невозможно ничего доброго построить на земле. Но сегодня без Бога невозможно и совершить этот важнейший, спасительный поворот, это преображение России. И вот это главная задача – вернуть Россию к Богу. И вторая задача – это признание. Ведь я занимался много лет канонизацией царской семьи, об этом, я думаю, все, ну, кто меня давно знает, знают. И действительно была сложнейшая задача. Атеистическая страна, развал, голод, там, ну, тысячи проблем. Какая царская семья, какая канонизация? И тем не менее это состоялось, причем состоялось так грандиозно, так значительно. Но, к сожалению, несмотря на все эти знаки, как-то сегодня это немножко вот, ну, как-то было задвинуто в какой-то уголок общественного сознания. А на самом деле это надо поставить на вершину нашего сегодняшнего движения. Государь Николай Александрович Николай II – это наш реально существующий император. Богопомазание не отменяется. То, что его убили втайне, это не значит, что убили нашу сакральную власть. Она существует, и Богородица, взяв в свои пречистые руки скипетр державы, всем продемонстрировала, что она с небес, вместе с государем, вместе с царской семьей, вместе со всеми новомучениками, исповедниками российскими, она управляет Россией. Нам надо только быть достойным вот этой высоты. И я верю, что Михаил Юрьевич сможет вывести свое сословие на этот достойный уровень. Я не слышу ваших комментариев, у вас выключен микрофон.
Говорю, что спасибо большое за ваш наказ, который мы принимаем к исполнению, но добавляю, что только соборным согласием мы можем совершить этот переход, переход в ту реальность, которая будет соответствовать божественной правде, которая будет открывать сердца наших людей к этому чувству правды, святому вечности зерну. И поскольку у нас завершается уже время эфира, я бы хотел все-таки, чтобы Александр Гарунович, как ректор школы здравого смысла и как мыслитель, представляющий Кавказ, на котором и приходят основные откровения нашим великим писателям, поэтам, военачальникам, а самое главное – конкретным простым людям. Мы с ним представляем Российский конгресс народов Кавказа, который к отношению к дворянскому собранию должен вернуть свое это внимание, которое мы тоже предполагаем в рамках деятельности в ближайшее время произвести. Александр Гарунович.
Ну, друзья мои, во-первых, что я хочу сказать, что с точки зрения вот ментальности кавказской, дворянское, ну, скажем так, сословие или дворяне России – это прежде всего воины. Это воины, которые с оружием в руках, на основе чести и достоинства могли защищать не только интересы, скажем так, своего государства или своей родины, или какие-то политические амбиции определенного того или иного момента. Нет. Они на самом деле защищали те светлые цивилизационные начала, которые, в общем-то, были в этом самом внутри этого самого русского проекта. Почему в конечном итоге Северный Кавказ, да, не безболезненно, да, через войну, но все-таки войдя в этот, скажем так, цивилизационный пласт, уже уходить из него в дальнейшем не захотело. Как говорил Расул Гамзатов, мы в состав России добровольно не вступали, добровольно из нее никогда не выйдем. То есть это совершенно замечательные слова, поскольку сам кавказский дух, он тоже дух воина, в общем-то, и он тоже движется на чести и на достоинстве. И поэтому, наверное, вот тот образ, который создал, который увидел, который глядел Михаил Юрьевич Лермонтов, наш великий поэт, и который был донесен в конечном итоге до людей русской, собственно, до русских людей того времени, они нашли такой живой отклик, и мы уже знаем из воспоминаний того же имама Шамиля, написанный им в пребывании уже при его пребывании в Калуге, о том, что если бы ему Всевышний даровал бы еще одну жизнь, то он посвятил бы ее служению, значит, русскому царю, а под русским царем он имел, прежде всего, именно ту цивилизационную идею, которую он увидел и разглядел в этом великом русском проекте. У нас достаточно, скажем, их не так много, но они есть, комментарии, которые и под видеошколы, там, и под другим материалом, и там, ну вот, зачем мы сейчас опять его создаем, ведем разговоры, там, дворянство, что же опять сословность, что же опять, значит, там, а вот мы не дворяне, наше дело, друзья мои. Ну, во-первых, я вам честно скажу, это мое видение, на самом деле, проблемы. Любая, скажем так, как сказать, группы, любое сообщество людей, которое стоит на этих русских цивилизационных корнях и готовы ценой своей собственной жизни их защищать, я полагаю, что каждый из них имеет не просто самое достойное место, да, и в нашей истории, и в нашем сегодняшнем общественном дискурсе, но они, эти группы людей должны это делать. Это первое. Второе. Когда мы говорим все-таки о дворянстве в нынешних условиях, мы же не говорим о, ну, Михаил Юрьевич меня, конечно, поправит, может быть, это не так, о том, что вот дайте нам опять привилегии, дайте нам, значит, деревья, там, не об этом же речь, друзья мои, а речь идет о том, что мы готовы выйти на первый план, выйти на фронт, выдвинуться, как те самые добровольцы, которые, значит, о которых рассказывал Виссарион Игоревич, отказавшись от всего, значит, и взяв в руки оружие, защищать честь, достоинство, веру, славу, скажем так, правду и справедливость. Вот о чем идет речь. И поэтому, когда об этом открыто заявляется, открыто это манифестируется и открыто об этом говорится, я думаю, что это достойно всяческого уважения и всяческой поддержки со стороны того огромного сообщества, которое мы представляем, да и со стороны всего нашего народа. Я вам больше скажу, я вначале сказал, что только объединение вот этих вот созидательных, скажем так, групп, сообществ, значит, общественных организаций наших, они способны переломить ситуацию, потому что если не сделаем этого мы, то мы опять упустим с собой некоторый исторический шанс на преображение России и на возрождение вот тех самых цивилизационных кодов, о которых столь замечательно говорил Владимир Ильич. Поэтому, друзья мои, я лично со своей стороны, и я думаю, что нас все поддержат, и я думаю, что эта позиция будет поддержана и Российским конгрессом народа Кавказа. Почему? Потому что в конечном итоге на сегодняшний удар формируется та самая сила, которая способна привести в конечном итоге русский проект к процветанию, к созданию того самого Царства Божьего на земле, которое было испокон присуще русскому народу. И в этом состоит и великая миссия, и отсюда вот проистекает и цель, и задача вот, сообщества российского дворянского, значит, собрания. Ну, это мое видение, не знаю, может быть, оно не совсем там совпадает с видением других, но на том стоял и стоять буду. И не могу иначе, как говорили некоторые товарищи. Спасибо. Да.
Так, друзья мои, спасибо. Владимир Викторович тут появился. Может быть, два слова Владимир Викторович скажет нам? Нет, ну, не хочет и звук включать. Ну, ладно. Друзья мои, всем спасибо. Спасибо за добрые пожелания. Конечно, перспективы светлые, но путь извилист. Предстоит положить много сил за други своя, а тем друзьям, соратникам, которые находят внутри себя отклик этого культурного кода, генотипа служения, я приглашаю всех и в Школу здравого смысла, и в Российское дворянское собрание. Прием открыт. Приходите, пожалуйста. Мы поможем найти корни ваших предков, которые дадут возможность стать членами Российского дворянского собрания. А наказ нашему руководителю, президенту, он очень простой. Первое – это ему нужен священный союз с народом. И дворянское собрание – это первое сообщество, которое всегда служило Отечеству, как бы не было это сложно. И вот в нынешней сложной ситуации, особенно сложной ситуации, мы действительно можем об этом говорить. Это священный союз. Второе – это опора на священный союз мужчины с женщиной, на семью. Семья хранила эти все ценности, смыслы. И именно семья может удержать нашу цивилизацию в ее ценностных основаниях. Ну и самое главное – это основание, священное основание – это женщина. Женщина, мать, вот мои родственники, которые за рубежом остались после революции, дядя Миша такой мой родной, дядя, он говорил, что русская женщина – это самая большая драгоценность русской цивилизации. Именно на русской женщине Россия побеждала во всех войнах и победит в этой новой, как говорят, ментальной войне. Именно русская женщина даст нашим молодым людям этот багаж ценностей и смыслов служения Отечеству. Друзья мои, всем спасибо. А через неделю у нас будет новая передача, где мы продолжим обсуждение дворянского сословия как современного института гражданского общества. Всем спасибо, до свидания.